Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Путешествие ночью», аяты 70-71.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.
Несомненно, мы даровали почет сынам Адама, и по нашей воле они передвигались по земле и морю. Мы наделили их благами и дали им явное превосходство над другими тварями. Но однажды мы созовем все общины людей вместе с их предводителями, и тогда те, кому книга, их деяние, будет дана в правую руку, прочтут ее, и к ним не будет проявлено ни малейшей несправедливости».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Thank you.
от Рудаки до Нимы. В эфире Тегеран. Передача «От Рудаки до Нимы». Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшней передачи – «Маснави в творчестве персидских поэтов». А ответить на наши вопросы мы пригласили специалиста в области персидской литературы. С нами в студии Мария Игоревна Ген. Мария Игоревна в настоящее время аспирантка Тегеранского университета, факультета персидский язык и литература. Здравствуйте, Мария Игоревна.
Здравствуйте и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Дорогие друзья, а сейчас музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. В эфире передача «От Рудаки до Нимы». Итак, уважаемые радиослушатели, мы сказали, что наш сегодняшний разговор посвящен такому виду поэзии, как маснави. Мария Игоревна, расскажите нам, пожалуйста, что такое маснави? Ведь в зависимости от содержания они даже отличались поэтическими размерами. Так эпические маснави писались размером мутакариб, духовные – размером рамал или хафиф, а любовные – размером хазадж. Пожалуйста.
Сначала разберемся с самим понятием маснави. Это слово на арабском языке означает «парный». Маснави – это вид стиха, где бейт, то есть две мисры, имеют единую рифму, но рифмы разных бейтов отличаются друг от друга. Например, две мисры, их последняя рифма – АА, следующий бейт, их рифмы – Б и Б и так далее. Поскольку количество бейтов не ограничено в персидской литературе, этот вид стихосложения используется в духовно-мистических, эпических, нравоучительных и любовных произведениях. Его появление относится ко времени правления династии Саманидов. Например, от Рудаки до нас дошло 6 маснави нравственного характера. Унсури принадлежат 3 маснави, одно из которых – «История любви Вамека и Азры». Асад Гургани написал «Висарамин. Любовные маснави V века». Из наиболее известных маснави в персидской литературе это Шахнаме, написанное Фердууси, Хадикатуль-Хакикат, Санаи, Хамосей Низами, Мантекутейр, написанный Аттаром, Маснави Маанави Муляви и Бустан, написанный Саади. Но чаще всего, когда иранцы упоминают термин маснави, они имеют в виду духовные маснави Муляви, о которых мы поговорим в следующих передачах. А сейчас классифицируем маснави по их содержанию. Так маснави различают на эпические маснави – маснави хамосии. Создание таких маснави началось в 4 веке лунной хиджры, то есть в 10 веке, и достигло высшего развития в Шахнаме Фердууси. Поэма носит эпическо-романтический характер, но в ней присутствуют и исторические части. Поскольку в произведении есть повествовательные разделы, оно называется эпическим. Говоря о размерах, Шахнаме написано размером мутакариб, который своим героическим звучанием отлично подходит к содержанию данного произведения. Также сюда можно отнести и маснави Асада Туси Гершаспнаме, где главной темой являются рассказы древнего Ирана, упомянутые в Авести и других литературных источниках первых веков ислама. Следующим видом маснави являются дидактические маснави – маснави таалими. В таких произведениях поэты поднимают вопросы нравственности. Так как в форме маснави можно писать длинные произведения, то есть не быть ограниченными в наставлениях и подробно излагать свои мысли, зачастую именно эта форма выбирается для создания таких произведений. Бустан Саади – яркий пример персидской дидактической литературы. В эту же группу можно включить и духовные маснави муляви, хотя дидактика – лишь одна из составляющих этого труда. И Хадикатуль-Хакикат – «Сад истины», написанный Санаи Газнави. Следующим видом маснави являются любовные маснави, маснави ошегоны. В этом виде маснави основное внимание уделяется лирическому повествованию, то есть переживаниям героев и их любовных перипетиям. Здесь главные – влюбленные и возлюбленные, и трудности, которые они преодолевают на пути достижения друг друга. Тема любви, земной или небесной, одна из любимых, вечных тем в литературе в целом и в персидской литературе в частности. В V веке лунной хиджры, что соответствует XI веку, Асад Гургани написала известное любовное маснави «Висарамин», сюжет которого заимствован из среднеперсидской литературы. В VI веке лунной хиджры, то есть в XIII веке, на поэтической арене появился крупнейший иранский поэт-повествователь Низами Ганджави. Его любовные маснави «Хосроу Ширин», «Лейли и Маджнун», «Хафт Пейкар», «Семь красавиц», написанные зрелым и выразительным языком, по праву заняли ведущие позиции в персидской литературе. В VII веке в Индии работал мастер персидских любовных маснави Амир Хосроу Дихляви, который сочинил 5 поэм, 3 из них подражание Низами. Его «Ширины Хосроу» и «Лейли и Маджнун» перекликались с одноименными поэтами Низами. «Ахашт Бехешт» – 8 раев – была написана в стиле «Семи красавиц Низами». В VIII веке лунной хиджры, то есть в XV веке, в подражание любовным маснави Низами писал Ходжу Кирмани. Он написал маснави «Хумой ва Хумоюн» и «Голю ва Нурус» – «Цветок и Новый год». В IX веке лунной хиджры, то есть в XV веке, Джоми в ответ на пятерицу Низами создал свою семерицу, которая собирательно называлась «Хафт Ауранг», что в переводе означает «семь венцов». К этой группе относятся также поэмы «Юсуф и Зулейха» и «Лейли и Маджнун». Но, следуя за Низами, Джами все же больше уделял внимание духовным и назидательным маснави, чем любовным. В X веке лунной хиджры, что соответствует XVI веку, в Индии Урфи Ширази написал в подражание Низами поэму «Хосроу и Ширин». В том же веке Вахши Бавки создал любовное маснави «Фархат и Ширин», которое осталось незаконченным. Хатифи Хаджирди в XVI веке в подражание Низами написал 3 поэмы любовно-лирического содержания «Лейли и Маджнун», «Ширин и Хосроу» и «Хафт Манзар», что в переводе означает «семь видов». В период литературного возвращения также некоторые поэты проявляли склонность к сочинению маснави. В период правления Фатхалишара Каджара Висоль Ширази написал маснави «Базме Висоль», что в переводе означает «пир свидания», и завершил неоконченную поэму «Вахши Бавки», «Фархат» и «Ширин». И последним видом маснави являются духовно-мистические, они же маснави «Эрфони». Маснави духовно-мистического содержания появились в персидской поэзии в творчестве Санаи. Хотя маснави «Хадикат-уль-Хагигат» представляет собой назидательную поэму, по содержанию оно может быть классифицировано и как духовно-мистическое. В нем нравоучения тесно переплетены с исламским мистицизмом. Духовными считаются и маснави Аттара, которому принадлежит второе по известности после Маулави, мистическое маснави Мантекуттейр, что в переводе означает «беседа птиц». Эволюция духовных маснави достигла своего апогея в творчестве Маулави. Духовные маснави Маулави – это произведение духовно-мистического содержания, не лишенное также назидательных и религиозных моментов. Книга состоит из 6 частей, в которых поэт приводит многочисленные рассказы и предания, подходящие к наставлениям маснави. После Маулави уже не было создано столь известных духовно-мистических маснави, как духовные маснави, но в этом жанре писали Ираки и Джами.
Мария Игоревна, скажите, пожалуйста, а вот в современной персидской литературе используют такой вид стихосложения, как маснави?
Да, конечно. В современной персидской литературе наиболее удачные маснави принадлежат поэтессе Парвине Тесами. Это современная иранская поэтесса. О ее творчестве мы поговорим в следующих передачах, посвященных современной персидской литературе. Ее маснави, маснави Парвине Тесами, это короткие рассказы нравоучительного характера.
Скажите тогда, пожалуйста, а что объединяет маснави?
Общим для большинства персидских маснави является то, что в них наставления подтверждаются рассказами. Маснави – это одна из форм традиционного персидского повествовательного произведения, и главное ее преимущество – это неограниченное число бейтов.
Дорогие друзья, сейчас музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. Мария Игоревна, вы говорили о шести наиболее известных маснави в персидской литературе. Если можно, прочитайте, пожалуйста, отрывки из них. Пожалуйста.
Ну, скажем, начнем мы с Фердоуси и прочитаем мы отрывок из Шахнаме, посвященный встрече Рустама и Тахмины. «Чуек бахре аз тире шаб дар гузашт, шабоханг бар чархе гардон бегашт, еке банде шам и муамбар бедаст, Херомон биомат беболин маст. Пас парде андар еки мохруи, чухуршит тобон поразрангу буи, аз у рустам ширдель хире монт, бару бар джахон офарин ро бехонт. Чонин дот посох ке тахминеам, тогуи ке аз гам бедо нимеам. Следующим отрывком будет рассказ из «Хадикатуль Хайгат» Санаи Газнави.
Пожалуйста.
«Он шиниди керафт нодони бе эйодат бе дарде дандони. Гофт бодаст азин мабош хазин. Гофт ори валик суито ин бод бошат, чуби хабар боши. Обо аташ чухок бар поши. Барман ин дард кухе пулодаст, чуто зин фореги торо бодаст». Как-то несведущий посетил человека, у которого болел зуб. Сказал он больному: «Не печалься, это лишь припухлость». Больной сказал: «Поскольку ты не знаешь, что это, для тебя это лишь припухлость». Тот говорит, что ерунда, кто не ведает, о чем говорит.
Спасибо большое.
Следующим отрывком будет отрывок из «Мантекутер» Аттара. Дит маджнун ро азизи дарднок, ку мионе рахгузор ми бихт хок. Гофт, эй маджнун, че ми джуи чунин? Гофт, лейли ро хами джуям яқин. Гофт, лейли ро куджо йоби зе хок, кей бувад дар хок шоре дурре пок. Гофт, ман ми джуямаш хар джо ке хаст, бук джои ек дамаш орам бедаст. Этот рассказ
называется «Маджнун на тропинке». Добросердечный прохожий увидел Маджнуна плачущим. Тот на тропинке землю просеивал. «О, Маджнун, что ты там ищешь?» Прохожий спросил. «Безусловно, ищу я Лейли», — ответил Маджнун. «Где же ты ее ищешь, в земле?» — воскликнул прохожий. «Разве место чистой жемчужины на проезжей дороге?» «Я ищу повсюду ее», — ответил Маджнун. «Может быть, где-нибудь хоть бы на миг и найду». Далее отрывок из «Мауляви». Это рассказ о дубильщике кожи, которому на базаре благовоний стало дурно и тошно от этих запахов. «Он еки уфтот бихушу хамит, чунак даре бозоре аттарон ресит, буй атреш зад зе аттарон эрот, то бегердидеш сар убарджофитот». Джам омад халк барвей он замон, джумлегон лахауля гу дармон кунон, он еки кяв бар деле у миберонт, وزگلاب آن دیگری بر وی فشاند. آن بخور او دو شکر زد به هم، وان دیگر از پوششش می کرد کم. پس خبر بردن خیشان را شتاب، که فلان افتاده است آنجا خراب. یک برادر داشت آن دباغ زفت، گرباز و دانا بیامد زود تفت. اندکی سرگین سگ در آستین، خلق را بشکافت و آمد با هنین. گفت من رنجش همی دانم ز چیست، چون سبب دانی دعوا کردن جلیست. چون سبب معلوم نبود مشکل است، داروی رنجو در آن صد محمل است. چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. پس چنین گفت از جالنوس مه، آن چه عادت داشت بیمار آنش ده. А сейчас мы дадим перевод этого рассказа. Дубильщик Кош пошел на базар за необходимыми вещами. Придя на базар ароматических масел, он потерял сознание от запаха благовоний. С утра до полудня он лежал на базаре без сознания. Вокруг него собрались люди, чтобы помочь. Один человек подошел к нему и приложил руку к его сердцу. Другой принес розовой воды. Он не знал, что именно запах розовой воды свалил его с ног. Еще один начал растирать ему голову и руки. Следующий принес глины для лечения. Еще один закурил ладан и ут. Другой, думая, что у этого человека солнечный удар, раздел его. Еще один нагнулся и поднес ухо к его носу, чтобы понять, дышит ли он. Следующий открыл его рот и понюхал его. Следующий потрогал пульс. Тот, кто нюхал его рот, подумал, что тот, кто накурился гашиша, что он накурился гашиша или пьян. После того, как никто не понял причину его обморока, сообщили его родственникам. Пришел брат дубильщика Кош, принеся с собой собачий помет. Найти лекарство не проблема, важно найти причину боли. Когда узнаешь причину, будет проще найти решение. Я хорошо знаю своего брата. Мой брат с утра до вечера работает в грязном месте, и поэтому он привык к отвратительным запахам. Поэтому запах благоуханий свалил его с ног. Привычка – вторая натура. Поэтому Гален сказал: «Дайте больному то, к чему он привык». Больной заболел, потому что лишился того, к чему привык. Этот бедняга упал на землю, подобно навозному жуку, который привык к помету, которого запах розовой воды валит с ног. Следующим будет отрывок из поэмы Хосрова и Ширин «Низами». Это будет «Муназире Хосрова и Фархада» – стихотворные прения двух влюбленных. «Но хостин бор гофташ кяс куджои, бегофт аз доре мель кошной, бегофт онжо бесана дар чекушант, бегофт андух харану джон фурушант, бегофто джон фуруши дар адаб нист, بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شدی عاشق بدینسان. بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفت و عشق شیرین بر تو چون است. بگفت از جان شیرینم فوزون است. Хосров спросил: «Ты кто? Тут все я знаю лица». Фархад: «Мой край далек, и дружба в нем столица». Хосров: «Чем торг ведут, зайдя в такую даль?» Фархад: «Сдают сердца, взамен берут печаль». Хосру: «Сдавать сердца невыгодный обычай». Фархад: «В краю любви не каждый из добычей». Хосру: «Ты сердцем яр, опомниться спеши». Фархад: «Разгневан ты, я ж молвил от души». Хосру: «В любви к Ширин тебе какая радость?» Фархад: «Сладчайшая душе влюбленной сладость». И последним будет отрывок из Бустана Саади, рассказывающий о силе любви.
Бемаджнун кеси говт ке эй ник пей, че будат ке дигар найои бехай. Магар дар сарат шуре лейли намонт, хиёла дигар гаш ту мейли намонт. Чу бешинид бичаре бегерис зор, ке эй хаже дастам зедоман бедар. Маро ход дели дар манда стриш, то низам намак пар джарохат мариш. На дури далил сабори бувад, ке бисьор дури зарури бувад. Бегофт эй вафодор фарханде хуй, пайоми ке дори белелима бегуй. Бегофто мабар номеман пише дуст, ке хейфаст номеман онджо ке уст. Спросили раз Меджнуна, что с тобой, что ты семьи чуждаешься людской, и что с Лейли с твоей любовью сталось, ужель в тебе и чувства не осталось? Меджнун ответил, слез поток лия. Молю, отстаньте от меня, друзья, моя душа изнемогла от боли, не сыпьте же хоть вы на рану соли. Да, друг от друга мы удалены, необходимости подчинены, а те, о, светоч верности и чести, вели... Лейли передадим мы вести, а он им обо мне ни слова ей, чтобы не стало ей еще больней.
Спасибо большое, Мария Игоревна. И у нас еще один вопрос к вам. Если можно очень коротко, расскажите, пожалуйста, о таких авторах, как Санаи, Атар и Мауляви. Ну, очень коротко.
Хорошо. Мистическая поэзия зародилась в творчестве Мансура Баязида, Абу Саида Абульхейра, Ахмада Газали. А первым опытом персидской мистической поэзии является поэзия тех, кто был связан со школой Мухаммада ибн Кирама. Но самыми известными стали три поэта, о которых и пойдет речь в наших следующих передачах. Поэзия Санаи, Аттара и Мауляви, он же Руми, есть сладкая величественная река, которая на протяжении многих веков утоляет жажду человеческой души. С исторической точки зрения первой была поэзия Санаи, затем Аттара. После же Аттара кульминацией суфийской поэзии являются произведения Мауляви, то есть Джалаляддина Руми. В море персидского Ирфана есть три волны. Так вот, первая из них – это творчество Санаи, вторая – творчество Аттара, а третья – Мауляви. Все они, будучи абсолютно независимо связаны друг с другом, они дополняют друг друга. Но духовные связи существовали и между этими поэтами. Так очевидна духовная связь Аттара и Мауляви. По легенде, юный Руми со своим отцом отправляется в Нишапур, где встречается с Аттаром, который дарит ему свою книгу «Асрар-номе». То есть можно сказать, что мистицизм Мауляви есть продолжение исламского мистицизма, который в персидском называется «тасаввуф», исламского мистицизма Аттара, где, в свою очередь, мистицизм Аттара есть совершенствование мистицизма Санаи. Все три поэта считают, что желание, изучение и достижение – это необходимые составляющие пути познания. Наследие Аттара и Мауляви – это высшее духовное наследие человеческого рода в среде мистического мировоззрения. А поэзия Санаи, конечно, прекрасна и величава, интересна и занимательна, но иногда переплетается с мгновениями другого мира, с которым мистическое мировоззрение враждует. Ну и в целом можно сказать, что эти три поэта – Санаи, Аттар и Мауляви – есть равнобедренный треугольник, о каждом угле которого мы расскажем вам в следующих передачах.
Огромное спасибо, Мария Игоревна. А сейчас музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. Мария Игоревна, мы еще раз благодарим вас за участие в нашей передаче и прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, замечания или интересующие вас вопросы по персидской литературе. по электронной почте rusradiosobachka@irib.ir. Наш адрес в интернете russian.irib.ir. А также вы можете связаться с нами по телефону +98 935 280 28 21. До встречи! Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы продолжим тему, которая звучала в наших предыдущих передачах. Мы вновь поговорим о шайтане, который является заклятым врагом человека. Шайтан является заклятым врагом человека, который никогда не оставляет его в покое и стремится перетянуть на свою сторону всех людей и направить по пути, который ведет к заблуждению и несчастью. А воздействует шайтан на людей посредством идей и мыслей. Он совершает это посредством наущений и попыток выдать за действительность нереальное и воображаемое. Согласно хадисам, шайтан довольствуется даже самым малым и незначительным невежеством и невнимательностью человека, чтобы сломить его, и прилагает для этого огромные усилия. В то же время необходимо помнить, что шайтан ни в коем случае не соглашается и не довольствуется малым. Поэтому он прилагает все свои усилия, чтобы опустить человека до самой низшей точки позора и унижения. Поэтому для того, чтобы приблизиться к Богу, человек должен знать пути борьбы с этим заклятым врагом человека. Искреннее богослужение всегда оберегает человека от зла и нечисти. Выполнение обязательных и поощрительных предписаний религии, а также воздержание от греховных и неподобающих деяний способствует приближению человека к Всевышнему и Всемогущему Создателю. Поэтому шайтан стремится сделать так, чтобы человек не совершал богослужение и не проявлял покорность перед Богом. Вследствие удаления человека от Всевышнего, его расстояние от божественного света увеличивается, и человек приближается к мраку и полному неведению. А это то, чего добивается шайтан, и именно ради этого он попросил отсрочку у Бога, о чем говорится в аятах суры А'раф с 14 по 17 аяты. Следовательно, все усилия и старания шайтана направлены на то, чтобы заставить человека халатно и невежественно относиться к вопросам богослужения. Сделать так, чтобы человек забыл поминать Бога зикрами. В хадисе со слов пророка его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, говорится: «Рассказать ли вам о том деянии, проявив приверженность которому, вы сможете удалить от себя шайтана, удалить настолько, насколько далеки друг от друга запад и восток?» Последователи ответили: да, о посланник Аллаха. Его светлость молвил: «Пост омрачает шайтана, милостыня на пути Аллаха ломает его хребет. Любовь во имя Аллаха и помощь в богоугодных поступках рубит под корень шайтана, а обращение к Богу с просьбой о прощении грехов перерезает ему артерии». В другом хадисе со слов пророка Аллаха, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, рассказывается о важности намаза, который совершается в начальное время, а также о важности добрых поступков и деяний и необходимости того, чтобы человек спешил в благих деяниях. В нем, в частности, говорится, что шайтан всегда находится в засаде и ждет, когда человек проявит слабость при совершении благих поступков, чтобы, воспользовавшись слабостью, удержать человека от богослужения и благодеяния. Обращаясь к его светлости Али, мир ему, посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, повелевает: «О Али, всякий раз, когда наступает время намаза, готовься к нему. В противном случае шайтан создаст для тебя много других дел. И всякий раз, когда ты собираешься совершить благой поступок, поспеши. В противном случае шайтан постарается тебя воздержать от его совершения». Его светлость имам Али, мир ему, в одном из хадисов о важности намаза повелевает: «Намаз – это прочная крепость, которая защищает набожного человека, совершающего намаз, от нападений шайтана». Шайтан постоянно намеревается удержать человека от совершения благих и богоугодных деяний, пытается воспротивиться тому, чтобы человек мог обрести и воспитать в себе хорошие и похвальные качества. В свою очередь, он намеревается сделать так, чтобы для человека стали обычными и приемлемыми такие негативные качества, как зависть, гнев, ненависть, сквернословие, плохой нрав и прочее. Ведь всякое небогоугодное и мерзкое деяние, совершенное человеком, вызывает немеренную радость шайтана. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, повелевает: «Если у человека, которому исполнилось 40 лет, плохие деяния преобладают над хорошими, шайтан поцелует его в лоб со словами: „Это лицо, которая никогда не увидит истинного спасения“». В хадисе со слов его светлости имама Садыка, мир ему, повествуется: шайтан приказывает своему войску, чтобы оно распространяло среди людей зависть и агрессию, ибо оба этих антигуманных качества приравниваются язычеству. Из этого благословенного и славного хадиса мы можем сделать для себя вывод, что у шайтана есть войско, состоящее из людей и джиннов, через которых распространяет мерзкие и небогоугодные деяния шайтан. Необходимо отметить здесь, что всякий, кто будет сотрудничать с шайтаном и следовать за ним, обретет сатанинские качества и окажется в числе войска шайтана. Здесь же отметим еще один хадис со слов его светлости имама Джафара Садыка, мир ему, который сказал: «Если вы увидите, что кто-то из рабов Божьих ищет недостатки и прегрешения в других, а о своих грехах забывает, помните, что такой человек попался на обман шайтана». Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи повелевает: «Если вы заметите, что человек не проявляет внимательности в отношении своих деяний и не настораживается от слов окружающих, такой человек – сотоварищ шайтана». И в конце передачи расскажем еще один хадис со слов его светлости имама Садыка, мир ему, в котором повествуется о самом мерзком качестве человека, коим является ростовщичество, и осуждается это опасное свойство и качество. В нем, в частности, говорится: «Всякого, кто занимается ростовщичеством, шайтан лишит его ума, прежде чем он покинет мир бренный».
Небесные суры. Сегодняшняя программа посвящена некоторым аятам из суры «Муравьи» и его светлости пророке Сулеймане и царице Савской. Друзья, сегодня мы познакомимся с 27-й сурой священного Корана, которая называется «Муравьи». Сура ниспослана в Мекке при разных случаях. В противоположность другим сурам Корана, в этой суре фраза «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного» повторяется два раза. В начале суры и в аяте 30-м, в начале письма его светлости Сулеймана, царицы Савской. Аят 18 данной суры рассказывает о Сулеймане и муравьях, поэтому сура называется «Муравьи». Другое название суры – Сулейман. В этой суре говорится о борьбе ряда великих божественных посланников, в том числе Мусы, Сулеймана, Салиха и Лута, со своими народами, отклонившимися от правильного пути. Самая поучительная история – это рассказ о противостоянии его светлости Сулеймана и царицы Савской. Некоторые аяты данной суры посвящены диалогу Удода и Муравья, услугам джиннов Сулейману и прочим рассказам о нем. Сура «Муравьи» вначале излагает часть истории пророка Мусы. Затем речь заходит о двух других пророках Аллаха – Давуде и Сулеймане, которые были посланниками к племени Израилеву. История их жизни отличается от других пророков тем, что они создали сильное государство и распространили религию Аллаха, используя государственную власть. Коран говорит: «Мы даровали знания Давуду и Сулейману, и они сказали: «Хвала Аллаху, который возвысил нас над многими из своих уверовавших рабов». Сулейман наследовал Давуду и сказал: «О люди, мы были обучены языку птиц, и нам были дарованы все блага. Воистину, это и есть явное благоволие Аллаха». Сура «Муравьи», аяты с 15 по 16. Интересно, что в рассказе об этих двух пророках Коран начинает речь с благодати научных знаний, которые являются основой для любого сильного государства, и говорит: «Мы даровали знания Давуду и Сулейману». Здесь наука имеет более широкий смысл и включает религиозные принципы, монотеизм, науку осуждения и все знания, необходимые для формирования и управления большим государством, поскольку формирование праведного государства на основе справедливости несет прогресс и безопасность и немыслимо без обширных научных познаний. Изучая коранические аяты, мы понимаем, что государство его светлости Сулеймана не было обычным, а сопровождалось многочисленными чудесами. Он был пророком, которому Аллах даровал одновременно и пророчество, и власть. В суре «Мурави» говорится: «К Сулейману были призваны его войска из джиннов, людей и птиц, и они были разделены на дружины, и им был дан приказ двинуться в поход». Сура «Мурави», аят 17. Сулейман знал язык животных и птиц. Он имел в своем распоряжении ветер и природные элементы. С аята 16 повествуется история Сулеймана и самые интересные события из его жизни. «Когда они прибыли в долину муравьев, одна муравьиха сказала: „О муравьи, спрячьтесь в ваших муравейниках, чтобы Сулейман и его воины не растоптали вас ненароком“». Сулейман улыбнулся, засмеялся от ее слов. Сура «Мурави», аяты 18 и 19. Пророк, который всегда следил за обстановкой в своей стране, заметил отсутствие удода. Однажды Сулейман разглядывал птиц и спросил: «Что со мной? Почему я не вижу удода? Может быть, его нет? Я непременно накажу его сурово или отрежу ему голову, если он не приведет убедительного оправдания». Сулейман прождал недолго, и прилетел удод и сказал: «Я узнал о том, чего ты не ведаешь. Я прибыл к тебе из Савской с достоверными сведениями. Воистину, я обнаружил там женщину, которая владычествует над ними. Ей даровано все, и ей принадлежит великий трон. Я узнал, что она и ее народ поклоняются солнцу вместо Аллаха. Шайтан представил им их деяния в прекрасном свете, сбил их с правого пути, так что они не идут прямым путем». Сура «Мурави», аяты с 20 по 24. Сулейман удивился этому сообщению и сказал: «Мы посмотрим, говоришь ли ты правду или лжешь». Потом написал короткое письмо и дал его удоду: «Ступай с этим моим посланием и брось его им. Потом отвернись от них и погляди, что они ответят». Сура «Мурави», аят 28. Царица Савская торжественно восседала на троне в своем дворце, когда удод принес ей письмо. Она с изумлением раскрыла письмо и прочла его. Она и раньше слышала о Сулеймане, поэтому сильно задумалась. Она была умной женщиной и консультировалась со своими близкими о важных государственных вопросах. Поэтому она пригласила к себе ближайших советников и сказала: «О знатные мужи! Воистину, мне доставлено письмо, достохвальное. Оно ведь от Сулеймана, и в нем говорится: „Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, не превозноситесь передо мною и предстаньте передо мною покорными“». Царица сказала: «О знатные мужи, подскажите мне решение в моем деле. Я никогда не принимала окончательного решения без вашего совета». Вельможи ответили: – У нас есть сила и великая мощь, а решать тебе. Поразмысли и прими решение». Сура Муравьи, аяты с 29 по 33. Когда царица узнала о том, что ее советники склоняются к войне ради утоления своей жажды, она сказала: «Воистину, цари, когда вторгаются в другую страну, разоряют ее и превращают знатных мужей в униженных. Так поступают они. Но я пошлю им дары и буду ждать, с чем вернутся послы». Послы царицы Савской с караванами драгоценных подарков отправились в Шам, где властвовал Сулейман. Сулейман принял их у себя и сказал: «Неужели вы хотите ублаготворить меня богатством? То, что даровал мне Аллах, лучше того, что даровал вам. Да, вы гордитесь своими дарами». Сулейман вернул послов с дарами и сказал: «Мы скоро нагрянем к ним с войском, перед которым они не устоят, и изгоним их из страны униженными и презренными». Послы царицы Савской вернулись с этим посланием и рассказали ей и придворным вельможам о чудесном величии власти Сулеймана. По их словам, государство Сулеймана было необыкновенным. Это действительно посланник Аллаха, и его государство божественное, и никто не в силах противостоять ему, его военной силе. Поэтому царица Савская с группой вельмож решила отправиться к Сулейману, чтобы вблизи познакомиться с его религией и мудростью. Сулейман знал об этом. Он решил принести трон царицы Савской к себе и тем самым доказать свое пророческое могущество. Он сказал: «О знатные мужи, кто из вас принесет ее, царице, трон до того, как они предстанут передо мной покорными?» Сура Муравьи, аят 38. Один ифрит из числа джиннов сказал: «Я принесу его тебе до того, как встанешь ты со своего стула, ведь я в этом силен и достоин доверия». А тот, у которого было знание из Писания, сказал: «Я принесу его тебе в мгновение ока». Когда Сулейман увидел установленный перед ним трон царицы, он подумал: «Это милость Господа моего, ниспосланная, чтобы испытать меня. Благодарен ли я по природе или же неблагодарен? Кто благодарен, тому пойдет на пользу его благодарность, а кто неблагодарен, то ведь Аллах всевластный, великодушный». Сура Муравьи, аяты 39-40. Потом Сулейман сказал: «Переделайте для нее этот трон, и мы посмотрим, следует ли она прямым путем, или же она из тех, кто не идет по прямому пути». Когда царица Савская прибыла во дворец, ее спросили: «Таков ли твой трон, как этот?» Она ответила: «Да, будто он самый и есть». Аят 44 суры Муравьи изображает другую версию этого рассказа. Когда царица Савская входит во дворец Сулеймана, когда она взглянула, ей показалось, что перед ней водная пучина, и она обнажила ноги до колен, приподняв платье. Сулейман сказал: «Это высокий дворец, вымощенный стеклом». Царица Савская воскликнула: «Господи! Воистину, я нанесла урон самой себе. Ныне же вместе с Сулейманом предаюсь Аллаху, Господу обитателей миров».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами.
Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.